И это чистое детское чувство собственничества над новыми вещами передавалось матери. Мы месяц привыкали к пеналу и к утреннему сумраку, когда я пил чай на краю большого освещенного стола и собирал книги в ранец. Мы месяц привыкали к счастливой нашей жизни, и только после первой четверти я вспомнил о голубях. У меня все было припасено для них. Рубль 50 копеек и голубятня, сделанные из ящика дедом Шойлом. Голубятня была выкрашена в коричневую краску, она имела гнезда для 12 пар голубей, разные планочки на крыше и особую решетку, которую я придумал, чтобы удобнее было приманивать чужаков. Все было готово. В воскресенье 20 октября я собрался на Охотницкую, но на пути стали неожиданные препятствия. История, о которой я рассказываю, то есть поступление мое в первый класс гимназии, происходило осенью 1905 года. Царь Николай давал тогда конституцию русскому народу, ораторы в худых пальто взгромождались на тумбы у здания городской думы и говорили речь народу. На улицах по ночам раздавалась стрельба, и мать не хотела отпускать меня на Охотницкую. С утра в день 20 октября соседские мальчишки пускали змей против самого полицейского участка. И водовоз наш, забросив все дела, ходил по улице напомаженный с красным лицом. Потом мы увидели, как сыновья булочника Калистова вытащили на улицу кожаную кобылу и стали делать гимнастику посреди мостовой. Им никто не мешал. Городовой Семерников подзадоривал их даже прыгать повыше. Семерников был подпоясан шелковым домотканым пояском, и сапоги его были начищены в тот день так блестко, как не бывали они начищены раньше. Городовой, одетый не по форме, больше всего испугал мою мать. Из-за него она не отпускала меня, но я пробрался на улицу за дворками и добежал до Охотницкой, помещавшейся у нас за вокзалом. На Охотницкой, на постоянном своем месте, сидел Иван Никодимыч, голубятник. Кроме голубей он продавал еще кроликов и павлина. Павлин, распустив хвост, сидел на жердочке и поводил по сторонам бесстрастной головкой. Лапа его была обвязана крученой веревкой, другой конец веревки лежал прищемленный Ивана Никодимыча плетеным стулом. Я купил у старика, как только пришел, пару вишневых голубей с затрепанными пышными хвостами и пару чубатых, и спрятал их в мешок за пазуху. У меня оставалось 40 копеек после покупки, но старик за эту цену не хотел отдать голуби и голубку крюковской породы. У крюковских голубей я любил их клювы, короткие, зернистые, дружелюбные. 40 копеек была им верная цена, но охотник дорожился и отворачивал от меня желтое лицо, сожженное нелюдимыми страстями птицелова. К концу торга, видя, что не находится других покупщиков, Иван Никодимыч подозвал меня. Все вышло по-моему, и все вышло худо. В 12 часу дня или немногим позже по площади прошел человек в валенных сапогах. Он легко шел на раздутых ногах, в его истертом лице горели оживленные глаза. «Иван Никодимыч», — сказал он, проходя мимо охотника, — «складайте инструмент, в городе иерусалимские дворяне конституцию получают, на рыбный бабелевского деда насмерть угостили». Он сказал это и легко пошел между клетками, как босой пахарь, идущий по меже. «Напрасно», — пробормотал Иван Никодимыч ему вслед, — «напрасно», — закричал он строже и стал собирать кроликов и павлина и сунул мне крюковских голубей за 40 копеек. Я спрятал их за пазуху и стал смотреть, как разбегаются люди с Охотницкой. Павлин на плече Ивана Никодимыча уходил последним. Он сидел, как солнце в сыром осеннем небе. Он сидел, как сидит июль на розовом берегу реки, раскаленный июль в длинной холодной траве». На рынке никого уже не было, и выстрелы гремели неподалеку. Тогда я побежал к вокзалу, пересек сквер, сразу опрокинувшийся в моих глазах, и влетел в пустынный переулок, утоптанный желтой землей. В конце переулка на креслице с колесиками сидел без ноги Макаренко, ездивший в креслице по городу и продававший папиросы с лотка. Мальчики с нашей улицы покупали у него папиросы, дети любили его. Я бросился к нему в переулок. «Макаренко», — сказал я, задыхаясь от бега, и погладил плечо безногого. «Не видал ты Шойла?» Калека не ответил. Грубое его лицо, составленное из красного жира, из кулаков, из железа, просвечивало. Он в волнении ерзал на креслице, жена его... Татюша, повернувшись ваточным задом, разбирала вещи, валявшиеся на земле. «Чего насчитала?» — спросил безногий и двинулся от женщины всем корпусом, как будто ему наперед невыносим был ее ответ. «Камашей 14 штук», — сказала Катюша, не разгибаясь. «Пододеяльников 6. Теперь чипцы рассчитываю». «Чипцы!» — закричал Макаренко, задохся и сделал такой звук, как будто он рыдает. «Видно, меня Катерина Бог сыскал, что я за всех ответить должен. Люди полотно целыми штуками носят, у людей все как у людей, а у нас чипцы». И в самом деле по переулку пробежала женщина с распалившимся красивым лицом.